Когда говорят о женщинах как о причине падения мужей Божиих и разрушения великих духовных начинаний, то подразумевают прелюбодеяние и блуд в среде тех, кого Господь употребляет для своего дела. Можно только удивляться, как тонко и коварно использует сатана «слабый пол» в кавычках для поражения сильного пола. Впрочем, ничего нового здесь нет. Во все века существования Земли дьявол успешно применял это оружие. Не зря мудрый царь Соломон, испытав на себе его силу, нашел для него такие слова. «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Екклесиаста 7:25-26. В этом изречении особенно поражают последние слова: «грешник уловлен будет ею». Невольно возникает вопрос: но как же так? Разве можно назвать грешниками тех, кто учит других духовной и телесной чистоте, кто так высоко держит знамя морали и целомудрия, влагая в умы и сердца людей высоконравственные идеалы? Неужели такие проповедники, эти сильные мужи Божии, ревностно предостерегая других от осквернения плоти, способны сами этим грешить? Увы, да. Хотя это не умещается в нашем человеческом сознании. И подтверждением этому могут служить разящие слова 49-го псалма. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои, берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего». Псалом 49:16-22. Кому здесь обращается Господь и кого называет грешником? В немецком переводе Библии вместо выражения «грешнику» стоит слово «безбожнику». Как ни странно, эти сокрушительные гневные слова обращены к тем, кто проповедует другим, уча людей уставам и заповедям Господним. Ведь Бог знает то тайное и тщательно скрываемое, в чем мы боимся их даже заподозрить. Иисус когда-то короткой фразой пригвоздил совесть учителей того времени, фарисеев, когда они привели и поставили перед Ним женщину, взятую в прелюбодеянии. «Кто из вас без греха?» — обратился Он к ним, возможно, подразумевая их собственные грехи, блуда и прелюбодеяния. «Первый брось на нее камень». Какая проницательность! Какое знание сокрыто от очей других темной стороны их жизни! Стоит ли удивляться, что чуть раньше он охарактеризовал всех фарисеев, законников и книжников такими словами: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Матфея 23:17. «И вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них». Луки 11, 43-46. Итак, можно проповедовать людям истину, но самому не жить по этой истине. Можно учить других благочестию, самому же быть далеко от него. Можно призывать к целомудрию и воздержанию, строго клеймя за малейшее проявление чувств к противоположному полу, самому же тайно творить такие дела, которые здравый рассудок не может даже уместить. Жизнь показывает, что ревность не всех против блудников и прелюбодеев выступает тот, кто сам от этого не свободен. В России была одна старая пословица с вопросом: «Кто громче всех кричит „Держи вора“?» Сам вор. Итак, чтобы отвести взгляд от себя, надо направить его на других. Разве придет кому-то в голову мысль, что проповедник живет в прелюбодеянии или блуде, если он с кафедры громит эти грехи и отлучает виновных от церкви? Слушая таких «учителей», в кавычках, рядовые верующие изо всех сил стараются жить чистой и святой жизнью, становясь действительно примером и благословением для других, в то время как их наставники не утруждают себя исполнением того, о чем сами проповедуют. «Нет, не случайно, — сказал Иисус, — если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5:20. Говоря об этом, я, разумеется, не хочу сказать, что все проповедники и служители таковы, потому что это было бы самой большой трагедией христианства. Однако ни для кого не секрет, что немало служителей были отстреляны древним охотником от служения Богу именно из-за женщин, которых дьявол использует как свое мощное действующее оружие. Вот почему рядовым членам нужно серьезно молиться за своих служителей, умоляя Господа, чтобы Он уберег их от раскаленных стрел похоти, очей и похоти плоти. Ведь сатана хорошо знает, что, ввергнув руководителя в этот грех, он нанесет непоправимый урон всей общине. И, наконец, еще одним мощным оружием, которое враг охотно использует для разрушения дела Божьего, являются деньги. Всем нам понятно, что любое миссионерское служение и евангелизационное предприятие сопряжено с финансовыми затратами. Бог Израиля не зря усмотрел для своего народа десятину, которая остается действенной в наши дни. При разделении уделов среди колен Израилевых левитам и священникам не было выделено городов и земель. Господь объявил им, что Сам является их уделом и потому будет заботиться о них. Книга чисел, 18 глава. В Новом Завете также можно убедиться в том, что Бог проявляет свою заботу о тех, кто служит Ему и детям Его, говоря: «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим». Галатам 6:6. Однако сатана сумел проникнуть и в это доброе. И чувство благодарности, а порой побуждаемое своими, лишь ими Богу известными целями, люди начинают давать подарки и солидные суммы денег служителям, не подозревая, что роют им яму. Нередко вместо того, чтобы эти деньги были употреблены для Царства Божьего, они расходуются на покупку богатых домов и приобретение других вещей, не имеющих ничего общего с делом Божиим. Так дьяволу удается разрушать не только души служителей, но и некогда благословенное духовное пробуждение. Ведь не зря говорит Священное Писание, что «корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». 1 Тимофею 6:10. Во многих современных новых течениях сбору денежных пожертвований уделяется чрезмерно большое внимание. Разумеется, что это делается под видом сбора средств на дело Божие, с применением соответствующих мест Писания и с явным упором на то, что жертвенность неразрывно связана с получаемыми от Господа благословениями. Как печально, что Библия используется для маскировки далеко не Божьих корыстных целей. К сожалению, даже в таком вопросе, как строительство молитвенных домов, денежные сборы сыграли свою роль в разрушении некогда благословенных церквей и общин. Во время миссионерских поездок мне многократно приходилось слышать стоны и жалобы верующих, что при строительстве дома молитвы они потеряли мир и единство между собой. В западном мире известно немало случаев, когда служители церквей привлекались к судебной ответственности за махинации с деньгами и присвоение огромных финансовых средств, собранных с легковерных верующих на так называемое «дело Божие» в кавычках. Священное Писание учит нас, чтобы в добродетели мы проявляли рассудительность. 1 Петра 1:5. И это очень ценный совет для тех, кто щедро жертвует на дело Божие, не удосужившись удостовериться, действительно ли оно является таковым. Нужно сказать, что перечисленные 5 пунктов, приводящие мужей Божиих к духовному ослеплению, ослаблению и отпадению от истины, являются одновременно основными причинами, разрушающими самое благословенное начинание Божие, в том числе и духовное пробуждение, о чем хотелось бы поговорить подробнее. К сожалению, слово «пробуждение» употребляется часто не к месту, обесценивая смысл того, что оно означает. В своей книге «Открытые окна» Джеймс Стюарт пишет по этому поводу следующее. «Большинство христиан сегодня путают пробуждение с евангелизацией. Нетрудно понять, почему происходит эта ошибка. При пробуждении всегда проходит много евангелизаций и собирается обильная жатва душ. Пробуждение сопровождается евангелизацией, однако евангелизация может и не сопровождаться пробуждением. Евангелизация всегда следует за пробуждением, но пробуждение далеко не всегда следует за евангелизационной кампанией. Цель евангелизации – воскресить грешников, мертвых по преступлениям и грехам. Пробуждение – это духовное обновление жизни верующих, то есть уже искупленных Богом душ. Я хочу повторить, что пробуждение – это духовное обновление жизни верующих, то есть уже искупленных Богом людей. Суть евангелизации в том, чтобы достичь погибающие души, в то время как цель пробуждения – принести детям Божиим новую жизнь через обновление присутствия и силы Святого Духа. Пробуждение – это новый приток божественной жизни в тело, которому грозит стать трупом. Это процесс, возвращающий Церковь Божию к утерянной славе и величию. В дни пробуждения Бог взыскивает сердца, и верующие, обличаемые Духом Святым, заново понимают, как далеко они отошли от Бога. Дух сокрушения приводит к глубокому исповеданию. Вслед за сокрушением Духа и покаянием в прахе и пепле следует решительное действие избавления от нечестия и бессилия, что приводит к обновленной жизни в святости и силе. Такая жизнь не только возможна, но и является Божьей нормой для каждого его дитя. Конец цитаты. Во многих переводах Библии на европейские языки пробуждение означает «восстание от сна». Следовательно, молясь о пробуждении, мы молимся о том, чтобы охладевшие, отступившие от Бога, спящие христиане восстали от своего духовного сна. Если церковь нуждается в пробуждении, это говорит о ее деградации, отступничестве, ослаблении и отпадении. Трагической реальностью сегодняшних дней является то, что огромное большинство христиан живет бедной, бессильной, ущербной духовной жизнью. Духовный уровень среднего верующего стал так низок, что та слава, которую приносит церковь пробуждение, кажется ему ненормальной. Мы дошли до того, что считаем наш привычно низкий уровень духовной жизни в церкви нормой, а благословенное пробуждение Духа Божьего ненормальным и крайним. Несмотря на то, что в духовных пробуждениях Господь всегда использует конкретных служителей, истинным вдохновителем пробуждения является Святой Дух и возглавляет его Сын Божий. Пока они остаются на первом месте, пробуждение продолжается. Но как только на первый план выдвигается человек или еще что-то, оно начинает затухать и постепенно прекращается. Вот почему такие вещи, как культ личности руководителя и самоуверенная убежденность, что благословения Господни продолжают пребывать без дальнейшего искания Бога и продолжающегося святого хождения, очень часто являются причиной окончания пробуждения. Нужно признать, что в христианском мире многие пробуждения, начавшиеся в силе Святого Духа и давшие мощный импульс для христиан многих стран, через несколько десятилетий начинает все больше затухать, превращаясь просто в традицию. Это происходит не только после смерти основателя этого Божьего дела, но, увы, нередко уже при его жизни. Разумеется, руководителям и сторонникам таких движений бывает очень трудно с этим смириться. И они предпринимают все возможное для того, чтобы людям казалось, что дело Божие продолжается. Однако человеческими усилиями невозможно удержать то, что Дух Святой уже давно оставил. И рано или поздно это станет для всех очевидным. Что ж, на земле действительно нет ничего вечного. И как ни печален этот факт, с ним, хочешь не хочешь, приходится смириться.